Нити, связывающие людей, а все люди планеты так или иначе связаны друг с другом миллиардами незримых, тончайших нитей, торговля, спорт, музыка, кинематограф, подчас являют собой одной из самых высочайших загадок цивилизации. Проследить за системами такого рода микронных связей практически невозможно, поскольку их пунктирность слишком зыбка и опосредованна. Можно, тем не менее, набросать определенную схему. Благодарение архивам, хранилищу будущих возмездий, наград, переоценок, корректив. Прошлое лишь потому занимает людей, что оно определяет вариантность будущего. От кого зависит выбор оптимального пути, задачи иного исследования? Закономерность, однако, играет в такого рода выборе наименьшую роль. Превалирует субъективный фактор, который есть выражение случайного. Итак, лето 47-го года на юге американского континента определялось факторами, поразительными по своей неоднозначности, но тем не менее завязанными в один узел. Объективным фактом являлось то, что во время войны против стран Оси во всех государствах Латинской Америки были легализованы коммунистические партии, разрешены профсоюзы и установлены дипломатические отношения с Советским Союзом. В этом смысле Трумэн был прав. Никакой конфронтации с русскими. Сразу же после окончания Великой битвы рабочие, интеллигенция, крестьяне и студенты поднялись против ужасных условий, как экономических, в первую очередь, так и политических, в которых реализовывалась жизнь поколений. Причем гнев людей направлен как против местных диктаторов, или же вполне легально избранных президентов, так и против англо-американских монополий. Консультантом ведущих монополий Севера был Даллес. В нарушение закона Соединенных Штатов, в пику ему, Ален Даллес превратил концерн ИТТ и полковника Бена в свои личные резидентуры, работавшие по его Даллеса заданиям, предварительно скорректированных семьями Рокфеллеров, Дюпонов и Диланов-Морганов. Во время приема в советском посольстве Эухенио Пареда пригласил русского дипломата на встречу с рабочими порта Вальпараисо. После доклада о жизни в России он вручил советскому атташе рукописные отчеты о работе профсоюзной организации. По дороге из Вальпараисо в Сантьяго-де-Чили машина русского попала в аварию. Папку с материалами заменили другой. На завтра в газетах началось улюлюканье по поводу русского подстрекательства. В тот же день президент Гонсалес Виделла встретился в загородном гольф-клубе «Морские львы» с генеральным директором ИТТ. Вечером было сообщено о разрыве дипломатических отношений с СССР, запрещении коммунистической партии Чили и контроле над профсоюзами. В знак протеста Эухенио Паредо эмигрировал в Перу. Там ему был вручен чек на $10,000 для лечения сына и предложена работа в системе ИТТ. По такому же рецепту была проведена комбинация и в Бразилии. Правительство маршала Дутры расторгло дипломатические отношения с Советским Союзом почти одновременно с Чили. Очередь за Гондурасом, Боливией, Эквадором, Гватемалой, Доминиканской Республикой, Аргентиной. Предложение Алена Даллеса, внесенное им на совещание у Трумэна, было принято и включено в программный документ американской делегации «Полнейшая победа семьи». За день перед очередной встречей с полковником Беном, вернувшимся из Чили, Алену позвонил Фрэнк Визнер, старый верный дружочек по работе в ОСС, резидент в Стамбуле, Бухаресте и Венгрии, человек достаточно левых убеждений, стоит что-то около $80 миллионов, поэтому совершенно независим в суждениях. Порой его парадоксальность изумляла собеседников, некоторых пугала. Попихивая трубкой, Даллес только посмеивался. Свои имеют право на все. Будь он нищим, не зная, где взять денег, чтобы купить жене автомобиль, тогда его следовало бы остерегаться. Своим надо верить и смотреть сквозь пальцы на их шалости. Бойтесь чужих, они опасны. Республиканец Даллес, приверженец Томаса Дьюи, многолетнего кандидата на пост президента от своей партии, тем не менее оказывал постоянное покровительство всем, кто составлял структуру ОСС. А это были в основном демократы, выпускники университетов Восточного побережья, либералы левой ориентации, все как один члены демократической партии, члены Лиги Плюща. «Эти люди сидят с нами за одним столом», — повторял Даллес своему другу Вильяму Джексону, генеральному директору издательского концерна «Джордж Г. Витни энд Компани». Они едят одну и ту же еду из одних и тех же тарелок. Пусть они верят в осла, если их пугает слон. Какая разница? Нет ничего страшнее драки среди своих. На этом Гитлер свернул себе шею. Когда армейская разведка тянула одеяло на себя, гестапо на себя, а несчастный Шелленберг суетился между двумя этими слепыми гигантами, начались хаос и взаимопожирание. Именно они, Вильям Джексон и Ален Даллес, были приглашены к президенту Трумэну. Именно им он поручил сконструировать дух нового разведывательного управления.
«Я не против молодых левых демократов. В конце концов, мы единственная свободная страна на этой земле», — ответил Джексон. «Просто они часто впадают в транс и костят все то, на чем стоим не только мы, но и они сами. Надо же думать о будущем и подрастающем поколении. Если не извергать все святое, молодежь может разболтаться. Ее надо держать, как хорошего коня в узде».
«Ах, перестаньте, Вильям», — возразил Даллес. «Коня не удержишь уздой. Его можно удержать обильным овсом в закромах, сочным пастбищем и правом выступать на хорошей гаревой дорожке ипподрома. Кони, как и люди, обожают быть первыми».
«Уздой ничего не удержишь», — повторил он. «Только свободой поступка, правом на самость, когда выигрывает сильный. Мы — страна, живущая по закону отбора талантливых. Неприспособленные отваливаются, становясь удобрением для тех, кто определит будущее нации американцев. Ребята из Лиги Плюща должны на деле почувствовать преимущество от того, как они служат этой стране. Повторяю, на деле, а не декларативно. Человек есть то, что он ест. В этом смысле я не берусь спорить с Марксом».
«Ален, простите за поздний звонок», — сказал Фрэнк Визнер. «Но я только что от государственного секретаря. Мне не терпится обсудить с вами состоявшуюся беседу».
«Приезжайте, рад вас видеть».
Этим человеком Даллес восторгался. Именно он 30 апреля 1945 года привез на своем заляпанном грязью Виллисе генерала Гелена. Тот под его диктовку написал: «Обязуюсь работать во имя интересов Соединенных Штатов до той поры, пока не будет создана демократическая Германия, антибольшевистский бастион Европы. Однако же и тогда я буду координировать каждый свой шаг с американской стороной, признав отныне и навсегда ее первенство в вопросах тотального противоборства с тоталитаризмом».
Именно Фрэнк Визнер, он мог бы, кстати, сидеть в Нью-Йорке, денег куры не клюют,
ворвался с тремя солдатами в маленький селезский городок, куда немцы вывезли архивы СД. На улицах еще стояли танки вермахта, слышалась канонада, наступали русские. Сумев угнать оттуда 5 грузовиков с бесценными документами в американскую зону, он сделал практически невозможное. В свое время именно Фрэнк Визнер, у него не было интересов в Латинской Америке, все филиалы его фирм находились в Европе и Юго-Восточной Азии, сразу же поддержал идею Алена Даллеса. Да, юг континента необходимо очистить от красных. Да, во время войны они наработали авторитет и симпатии латиносов. Это угрожает Соединенным Штатам. При этом одновременно с ударом на юге необходимо планировать операции в Восточной Европе. Русские должны жить в своей берлоге. Общение с цивилизацией, даже восточноевропейской, может принести Москве определенные дивиденды. Кооперация с передовой технологией, дисциплиной, организованностью венгров и чехов может оказаться таким стимулятором, который позволит Сталину превратить свою страну не только в военного, но и в промышленного колосса. Недопустимо.
Визнер сразу же согласился с тем, что филиалами разведывательного сообщества на юге должны стать представительства ИТТ.
«Нет, я лишен чувства ревности, Ален. Я не против того, что Бен стрижет купоны. Риск следует вознаграждать старицей. Только чуть придержите аппетиты полковника в Европе. Пусть Латинская Америка сделается его вотчиной. Я не возражаю, думаю, с Рокфеллерами вы договоритесь без моей помощи. Они меня не очень-то жалуют».
Фрэнк приехал через 20 минут. В Вашингтоне Даллес снимал скромную 3-комнатную квартирку. Чаще жил у себя в Нью-Йорке. Тихие комнаты сразу же наполнились шумом, смехом, грохочущими раскатами голоса Визнера. Как все добрые и смелые люди, он был невероятно открыт и шумен.
«Слушайте, Ален, признайтесь, вы знали, что мне предложат?»
«Вам предложили пост заместителя государственного секретаря?»
Даллес улыбнулся,
радуясь той жизни, которая ворвалась с этим человеком в его тихий грустный дом.
— Отказывайтесь. Вы не умеете подчиняться, и это прекрасно.
Мне предложили продумать организацию разведывательного управления, которое бы проводило политику активных корректив. То, чего не смогут добиться дипломаты, должен выбить я.
— Поздравляю, Фрэнк, это великое дело. Не стану отказываться. Моя идея. Я предложил ее Труману. Но вы же знаете эту черепаху. Пока-то он посоветуется со всеми своими галантерейщиками, пока разложит пасьянс и выслушает мнение жены. Если Бог хочет покарать страну, он награждает ее медлительным и слабым лидером, который живет традициями, боясь необходимых новаций. Как думаете назвать свое детище?
За этим я к вам и приехал.
Назовите управлением по координации политики. Пока что вы будете иметь нескольких хозяев. И государственного секретаря, и министра обороны, да и самого президента. Труман обожает секреты. Он подарил ребятам, вошедшим в центральную разведывательную группу, вы тогда были в Европе, не знаю, рассказывали ли вам, черные плащи и деревянные кинжалы. Отныне вы мои рыцари плаща и кинжала. Смешно, конечно, но мы вырвали у него то, чего никогда бы не дал Рузвельт. Отныне разведка в этой стране пользуется влиянием большим, чем в любом другом государстве планет. Название, которое я вам предлагаю, ставит вас над всеми. Вы не кто-нибудь, а координатор политики. Сводите воедино концепции военных и дипломатов. Выгоднейшая позиция, можно только мечтать.
Слушайте, это гениальная идея, Ален. Думаете, разрешат?
Наверняка будут ставить палки в колеса.
— убежденно ответил Даллес.
— А что новое рождалось без боя? Человечество продирается к добру и прогрессу сквозь тернии, Фрэнк. Такова же судьба несчастных землян. Если нам удалось вытеснить русских из Чили и Бразилии без крови, то теперь настало время трагического действа. Судя по всему, мы его начнем в Боливии и Коста-Рике одновременно. Нужна кровь, Фрэнк. Я говорю ужасные слова, я понимаю, что это входит в противоречие с нашей моралью, но если мы решили спасти свободу, мы не имеем права на удобную ложь. Пришло время называть вещи своими именами. Удар в Чили и Бразилии — это только начало, Фрэнк. Это политическое бескровие, в то время как человечество заносит в анналы лишь трагедии и горе, болевые точки исторической памяти. Мне бы хотелось, чтобы вы, пока ваш проект будет прокручиваться, в течение недели разработали наметку нескольких драм в Боливии. Никто, кроме вас, мудрого флебустьера и романтика, не сможет этого сделать. Есть конкретные предложения?
В определенной мере. Часть материалов я уже для вас приготовил, а часть придется собрать вам. Меня, например, интересует, как Роберт Маккайр комплектует разведывательное управление. Основные тенденции.
— Не проблема, это я выясню завтра же. Что еще?
Даллес грустно улыбнулся.
— А ничего. Просто я очень рад, что такой чистый романтик и флебустьер занялся делом, которое принесет много пользы этой стране.
— Маккайр, ваша креатура?
— Чепуха.
Даллес пыхнул трубкой. — Он креатура Гувера, но уж никак не моя. Визнер понял, что получил свободу рук. Ему было известно, что раньше Даллес поддерживал Маккайра.
Значит, что-то произошло. Пахнет комбинацией.
Нет ничего прекраснее комбинации. Это посильнее наркотика.
Через 3 дня Визнер сообщил Даллесу, что Маккайр работает на износ, день и ночь проводит в доме, переместил либерала из Лиги Плюща Рейнольдса в Люксембург. Слишком радикален, пусть пересидит крутые времена подальше от комиссии по расследованию. Место тихое, но интересное. Рядом Париж. Может кататься туда на отдых. Засунул в архивное управление Айвена Палычко, натурализовавшегося украинца, мать его все русская, а тот сидел на самых узловых проблемах. В ОСС пришел вместе с Донованом. Ас. Визнер говорил об этом, как всегда, весело и шумно, прекрасно понимая, что доставляет боль Даллесу. Речь шла о его людях, которые работали под ним не один год. Тем не менее, Ален, пыхнув трубкой, ответил, что Видимо, Макайр руководствуется здравыми соображениями. Не может же он просто так заради живешь задвигать в угол талантливых людей.
— Не будьте к нему строги, Фрэнк.
— Не буду, — пообещал Визнер. — Как скажете, большой босс с трубкой мира. Кстати, он предложил Марку Липшицу отправиться на Ямайку. Пришло сообщение, что дедушка и бабушка Липшица дома говорят по-русски, только в синагоге говорят на исковерканном идиш.
Липшиц был посажен Даллесом на планирование долгосрочных комбинаций. Узловой пост. Тем не менее, Аллен снова усмехнулся.
— Это уж по вашей линии, Фрэнк.
Боритесь за единокровца, сам Бог велел. — А вы к нему как относитесь?
Даллес задумчиво переспросил.
— Как я отношусь к нему? — Черт его знает. Особой симпатии я к нему не испытываю, но вам без него будет трудно. Ума палата, поразительная информированность. Терять таких людей неразумно.
После разговора с Визнером, походив по квартире, Даллес надел скромный пиджак, на плечиках штопка. Вышел на улицу, купил билет на сабвей и долго катался под огромным городом, угадывая, какой район проезжает вагон. Потому кто стоял на перроне, легко определил Гарлем. Еще проще дело с улицами, где жили китайцы. Наслаждаясь, слушал их быстрый говор. Пуэрториканцы отчего-то были всюду. Откуда такая страсть кататься в метро? Видимо, не могут найти работу, бедненькие. Все же это глупо, не брать человека на завод или в мастерскую только потому, что он похож на Монтигома и истребиный коготь. Расизм — государственный предрассудок отсталых наций. Страшно. После того, как Гитлер уничтожил шизофреников, нация, как утверждает профессор Климс, поглупела. Видимо, психически больные люди угодны цивилизации. Вполне допустимо, что мы кажемся им больными. Они ведь живут в своем мире. Возможно, он прекрасен и красочен. Интереснее нашего. Пусть шизофрениками будут художники и музыканты. Другое дело, когда больные люди становятся организаторами науки, политики и производства. Особенно, если у них сдвиг на национальной почве. Фатальная ненависть к какому-то народу. Сколько карданов, кювье и ньютонов может быть среди этих несчастных пуэрториканцев? Он понял, что, думая об этом, исследовал поведение Макайра. Как он посмел расправиться с моими людьми?
— Ты сам толкал его к независимости, — ответил он себе. — Ты сам звал его к спору.
Все верно, так и было. Но он знает мое отношение к Рейнольдсу и Палычка с Липшицем. Он осведомлен, что я верил им и поручал самые сложные узлы операции. Почему он так повел себя?
Даллес вышел в китайском квартале, вкусно поужинал в маленьком ресторанчике, засиделся там допоздна, наслаждаясь прекрасной музыкой. В метро ехать не решился, опасное время. Вызвал такси. Уснул со снотворным. Наутро связался с Визнером, договорился о встрече и ознакомил его с досье на Макайра. Тот притащил с собой в Штаты нацистского шпиона.
Раньше об этом знали он и я, а теперь узнали и вы, Фрэнк.